Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Наш проект продолжается. Мы пишем историю Отечества в лицах. Мы пишем ее, идя по алфавиту от буквы «А» к букве «Я», и, страшно подумать уже, дошли до буквы «Ф». Я напомню правила нашего проекта. Если кто еще не знает, мы на каждую букву выбираем трех, а иногда еще больше героев, но, как правило, трех. Одного мы выбираем голосованием на сайте «Эхо Москвы», где мы публикуем список потенциальных персонажей нашей отечественной истории в 20 веке. И вы выбираете сами одного из героев. Одного мы выбираем во время специальной передачи голосованием в прямом эфире. И вот у меня есть такое счастливое право самому тоже выбрать одного героя. Но сегодняшний герой выбран вами, уважаемые радиослушатели. Это Карл Фаберже. Он победил при голосовании на сайте «Эхо Москвы» в интернете из очень большого списка. И для меня, честно говоря, это было большой радостью. Почему? Объясню. Дело в том, что когда несколько лет назад в Россию, благодаря меценату, миллиардеру Виктору Вексельбергу, вернулась уникальная коллекция яиц Фаберже, я со страшной досадой читал насмешливые реплики некоторых коллег-журналистов. Вот, мол, там олигарх, чтобы спастись от возможных наездов правоохранительных наших доблестных органов, налоговиков и прочих силовиков, решил откупиться, привез эту коллекцию, выложил бешеные деньги за какие-то там яички. Вообще стыд и срам. На самом деле, это вызвало у меня тогда, помнится, бурю внутреннего негодования, потому что люди, которые писали об этом, в общем, не понимали, о чем они писали, о том, кто был Фаберже и что такое эти пасхальные императорские яйца. И не только императорские. Фаберже делал эти яйца не только для императорской семьи, но и по заказу других клиентов. Но об этом мы сегодня подробно поговорим. Но чтобы не нарушать порядок нашей программы, сначала биография великого ювелира.
Карл Густавич Фаберже родился в 1846 году в Петербурге в семье скромного ювелира родом из гугенотов, французских протестантов-кальвинистов, которые, спасаясь от репрессий на религиозной почве, расселились по многим странам Европы, включая Россию. Учился в ювелирному делу во Франкфурте-на-Майне, Флоренции и Париже. С 1872 года хозяин отцовской мастерской. В 80-е годы XIX века Карл Фаберже постепенно становится одним из ювелиров царствующего дома Романовых. Особое расположение высших придворных чинов Фаберже завоевал, оказывая бесплатные услуги по оценке, ремонту и реставрации ювелирных изделий в Эрмитаже. Отличительной особенностью дела Фаберже было то, что он располагал группой уникально одаренных дизайнеров и ювелиров высочайшей квалификации, каждый из которых был главой собственной мастерской, специализировавшейся в той или иной области, например, производстве изделий из многоцветного золота или резьбе по камню. Наибольшую славу имели Перхин, Викстрём, Хольминг. Благодаря постоянному новаторству Фаберже легко опережал своих конкурентов. Именно это стремление к новизне позволило ему утверждать, что в конце каждого года он отправлял в переплавку все вещи, которые оставались непроданными. Фаберже мог с гордостью сказать о себе в интервью: «Если сравнивать с моим делом такие фирмы, как Тиффани, Бушерон, Картье, то у них, вероятно, найдется драгоценностей больше, чем у меня. У них можно найти готовое колье в 1,5 миллиона рублей. Но ведь это торговцы, а не ювелиры, художники. Меня мало интересует дорогая вещь, если ее цена только в том, что насажено много бриллиантов или жемчуга». Это кредо отличало Фаберже от его конкурентов. Он также заявлял, что любая вещь, не соответствующая его жестким стандартам совершенства, уничтожалась. Штаб-квартира Фаберже находилась в Петербурге на Большой Морской, 24. Этот дом, памятник архитектуры, уцелел до наших времен. Сохранилась и уникальная дача Фаберже в стиле русского модерна под Петербургом, которая, правда, находится в крайне запущенном состоянии. После революции 1917 года Фаберже эмигрировал из России и умер в 1920 году в Швейцарии. Секреты его искусства со временем были утрачены. Изделия современной фирмы Фаберже, основанной его потомками, не имеют почти ничего общего с искусством человека, в честь которого она названа.
Ну, а теперь позвольте мне представить гости сегодняшней программы. Я с радостью хочу вас познакомить с Татьяной Николаевной Мунтян, которая сидит напротив меня в студии. Это старший научный сотрудник музеев Московского Кремля, хранитель коллекции Фаберже и, не побоюсь этого слова, один из крупнейших живущих в мире специалистов по искусству, по русскому ювелирному искусству конца 19-го, начала 20 века, и прежде всего по Фаберже. Их в мире-то всего таких признанных имен раз-два и обчелся. Есть вот в Москве Татьяна Николаевна, есть Марина Лопато в Санкт-Петербурге в Эрмитаже, есть Гёзеф фон Габсбург, он, по-моему, в Вене живет.
В Соединенных Штатах.
В Соединенных Штатах, да?
Да.
Ну, есть еще имена, есть, я не знаю, жив ли Сноуман.
К сожалению, нет.
Уже умер, да? Вот, но есть такая знаменитая фирма Варцки в Лондоне, которая, в общем, возникла в свое время на собирательстве искусства Фаберже. Давайте по порядку. Вот все-таки, Татьяна Николаевна, почему Фаберже такой знаменитый? Почему вот это такое прославленное имя? Что такого особенного создал Фаберже в ювелирном искусстве? Чем он отличается от других ювелиров, там, от Cartier, я не знаю, там?
Спасибо за добрые слова, мой адрес прежде всего. Фаберже был популярен в свое время, и его популярность только растет в наше время. И многие говорят о феномене Фаберже. И феномен этот действительно трудно объяснить. Но для нас очевидно одно. Фаберже создал собственный стиль. И когда говорят об ювелирном искусстве русском рубежа 19 и 20 веков, то прежде всего говорят о стиле Фаберже. И это во многом оправдано. Правда, сотрудник фирмы Фаберже Франц Бирбаум писал, что стиль не создается одним человеком. Стиль создается генерацией художников, группой, проникнутых русским творческим духом и современной культурой. И когда мы говорим об эпохе Фаберже, мы не должны забывать имен его современников, замечательных ювелиров Кехли, Бланка, Гана, фирмы Болин. Но Фаберже среди них наиболее известен, потому что в творчестве своем он объял все виды, жанры ювелирного, камнерезного и серебряного мастерства. То есть Фаберже был всеобъемлющ, поэтому он лучше известен. Наследие его больше. Оно, к счастью, несмотря на все перипетии гражданской войны и последующих распродаж, хорошо сохранилось. И, говоря об искусстве Фаберже, мы, искусствоведы, видим довольно целостную картину его творчества. У него был конкурент, например, в ювелирной области, Карл-Эдуард Болин. Но из-за того, что его творчество погибло, он оказался в тени Карла Фаберже и менее известен. И так получилось, что Карл Фаберже стал символом эпохи, которую принято называть Серебряным веком, ювелирного Серебряного века в России. Ну и не только потому, что больше работ сохранилось, и Фаберже был всеобъемлющ, и работал в разных жанрах, но и потому, что многие предметы Фаберже иконографически связаны с русской историей. И когда посетители приходят в Оружейную палату и смотрят наши памятники, их волнует не только мастерство русское ювелирное и качество работ, которая и для нынешних ювелиров, которые обладают множеством современных технологий, остается пределом мечтаний, то есть техника Фаберже. Но их еще и трогает то, что каждый предмет, он так или иначе рассказывает о том или ином событии в жизни империи, в жизни царской семьи, и людей это очень трогает. И
вы правильно поняли, я хотел вставить слово, перебить вас, Татьяна Николаевна. Правильно ли будет сказать, что искусство Карла Фаберже – это часть русского модерна?
Конечно. Вообще Фаберже часто отказывали в этом праве, особенно раньше, когда не все грани его творчества были известны. Ведь время идет, и появляются новые памятники, и мы видим, что Фаберже работал, оказывается, и в этом стиле, и оказывается, и в этом жанре. И несмотря на то, что, конечно, чаще Фаберже называют культурной губкой, говорят о том, что он впитывал в себя искусство.
Но опять-таки о нем иногда пренебрежительно говорят люди, как мне кажется, не вполне профессиональные.
Да,
эмоциональное, что это дурновкусие, что это кич, что это эклектика.
Эклектика и кич – это разные понятия.
Это кич того времени.
Нет, это совсем неправильно. А эклектику в XIX веке все приветствовали как явление современное и прогрессивное. Сколько можно, писали, глядеть на стройный ряд колонн под портиком. Людям хотелось нового искусства. И Фаберже был...
То есть это был постмодернизм того времени.
Ну, смысле, практически да. И хотелось чего-то нового, отличающегося от... ну, немножко надоевшего ампира. И поэтому на смену ампира пришли разные стили. Ренессанс, неорококо. И это была эпоха историзма. Что делать? Фаберже был сыном своей эпохи. И он работал в тех условиях. И начал Фаберже во многом с того, что копировал, но не рабски и слепо, замечательные памятники давно ушедших веков. Но он сумел, опираясь на формы, мотивы, искусство разных стран, разных эпох, создать свой неповторимый стиль. Стиль, проникнутый русским духом, легкостью и чувством. И это отмечают все. То есть, да, он эклектик, конечно. Эклектика значит выбирать в переводе с греческого. И он выбирал талантливо, не компилировал, а именно составлял собственные оригинальные сочетания. И в этом он отличался, конечно, от мастеров, которые работали, скажем так, в псевдостилях. Просто брали и баснословно точно воспроизводили. Фаберже всегда создавал вдохновенные вариации. Но поскольку Фаберже был и сыном эпохи начала XX века, то, конечно, он создал много замечательных произведений в стиле ар-нуво, в стиле модерн. Хотя это не всеми признается, но как раз Кеннет Сноуман, правильно вами упомянутый, первый об этом написал, что Фаберже можно считать даже одним из лидеров движения ар-нуво. На самом деле, ведь его серия прекрасных цветов в духе лозунга Гале создавалась «Искусство, красота, цветы». И для Фаберже, как и для французских художников эпохи ар-нуво, эти понятия были тождественны. Ну, а если взять украшения фирмы Фаберже, особенно московские, писали, все модернистское шло из Москвы и было связано с нею, то московские украшения фирмы Фаберже – яркие образцы стиля модерн в ювелирном искусстве.
Фаберже отличается ведь тем, что он создавал огромное количество безделушек.
Совершенно.
То есть он не был... создателем только, скажем так, традиционных драгоценностей. Хотя он делал диадемы, он делал кольца, он делал браслеты, он делал ожерелья. И, по-моему, часть этих драгоценностей, именно вот таких женских классических драгоценностей, сейчас можно видеть на некоторых королевских особых до сих пор, находящихся либо на троне, либо... как бы входящие в царственные дома Европы, но при этом были табакерки, портсигары, коробочки для визитных карточек, я не знаю, ножи для разрезания бумаги и так далее, и тому подобное. И просто безделушки, статуэтки, зверюшки разные, смешные, слоники, собачки, бегемотики, кролики, поросята, лошадки, чего там только не было, да, то есть вот просто для того, и огромное количество рамочек, да, конечно, там еще одно направление, рамки для фотографий, которые тогда были страшно в моде, но... есть совершенно отдельный. Да. И кроме того, был, конечно, ширпотреб. И, наверное, до сих пор во многих московских, киевских, питерских домах у кого-то сохранились, ну, совсем простые вещи. Ложки, вилки, серебряные приборы, да. То есть это был качественный ширпотреб в том числе. Но вот особняком, конечно, стоят пасхальные яйца. Вот расскажите, пожалуйста, Татьяна Николаевна, с чего вообще это началось?
Фаберже прославился как ювелир, как создатель драгоценностей. И тот же Кеннес Ноуман писал, что Фаберже, фирма Фаберже при основании своем выпускала преимущественно драгоценности, потом от них отвернулась, перейдя к выпуску обжеды фантазии. То есть художественных, нефункциональных предметов, которые мы, конечно, к художественным предметам относим императорские пасхальные яйца. И здесь только половина правды в утверждении нашего великого исследователя, потому что Фаберже действительно создал целую индустрию безделушек, правда, некоторые из них стоили целое состояние, и художественных объектов, обжедар по-французски, ну, в России их назвали просто обжедары. И до этого таких вещей не было. И сам Фаберже писал, иногда неудобно дарить драгоценность. Да многим и надоели жемчуга и бриллианты, а мои вещицы подходят. То есть вот его драгоценные безделушки, его фантазийные предметы заполнили пустующую нишу дорогих и недорогих и ни к чему не обязывающих подарков. И в этом плане Фаберже создал множество предметов, которые эстетизировали жизнь человека того времени, создавали вокруг него удивительную среду. Но при этом он не отказывался, конечно, от украшений. Это всегда ювелирам приносит наибольшую прибыль. Поэтому московская фабрика Фаберже со своей серийной продукцией, ложками, вилками, туалетными приборами и, конечно, украшениями приносила Фаберже основную прибыль. Но главный художественный надзор и основные вещи создавались в Петербурге. И это были вещи для августейших особ. Московская фабрика помогала Фаберже прибыль получать приличную, для того, чтобы он мог творить в Петербурге. И пасхальные яйца, конечно, на вершине жанра, потому что, наверное, мы их любим еще и потому, что Пасха – главный праздник русского православия. И яйцо – символ возрождения Христа, искупления грехов человека. Наиболее понятный русскому человеку пасхальный подарок, как в те времена, так и уже, к счастью, сейчас. И это была целая традиция, когда девочкам с самого рождения дарили по маленькому пасхальному яйцу брелочку, и в течение жизни у них складывались целые колье. И колье эти были овеществлённая память семейная. Поэтому, когда бежали из России после революции, то увозили прежде всего эти маленькие и довольно недорогие пасхальные яйца-брелки. И люди приходили...
Это речь идет о маленьких вот.
О маленьких подвесках.
С, да, фалангу человеческого
совершенно
пальца.
Верно, совершенно
верно. Они сейчас,
верно.
Эти яички, иногда попадаются в ювелирных магазинах,
да, очень дорого.
Лондона, Парижа, Нью-Йорка. И, вы знаете, там иногда... Речь идет о десятках тысяч
совершенно
долларов,
верно, совершенно
за такую вот
да.
Висюлечку.
Да, это
было... А вот есть какое-то документальное свидетельство, mm-hmm. зафиксированное в архивах, в переписке, в документах, сохранившихся mm-hmm. от императорской семьи? Как пришло в голову, кто подсказал, может быть, императору Александру Третьему, Александру Санычу, подарить его жене Марии Федоровне вот такое вот необычное яйцо, которое было настоящим ювелирным шедевром. И обратиться за изготовлением этого яйца именно к Карлу Фаберже.
Да, эта история известна. Александр III с супругой Марией Федоровной посещали в Дании папу и маму Марии Федоровны, короля Кристиана IX, королеву Луизу, тесть и теща всей Европы их называли. И вот там они увидели небольшое, изысканное сюрпризом внутри французское яйцо пасхальное 18 века, которое Луизе подарила ее родственница. Клейма на яйце нет, но считается, что его сделал французский мастер. И вот через монархические связи это яйцо от родственников яйцо получила королева Луиза. Это яйцо до сих пор хранится в Дании, в собрании королевской семьи, в замке Розенборг, и его там можно видеть всегда. Размер с настоящее, куриное, из слоновой кости, раскрывалось, внутри был эмальированный золотой желток, в желтке золотая курица в алмазном гнезде, в курице перстень с монограммой, заказавшего еще в XVIII веке представителя королевской фамилии Европы. И Александр III увидел это яйцо в Дании, и тогда-то ему и пришла в голову мысль заказать для душки Минни, так он называл жену, что-то похожее, чтобы это ей напоминало о родине, о Дании. И Заказ он разместил у молодого, как тогда писали, но уже зрелого ювелира Карла Фаберже. Ему где-то было около 40, считался еще молодым. Он только-только стал популярен, когда получил большую золотую медаль на Всероссийской художественно-промышленной выставке. Там Мария Федоровна его заметила, осчастливила покупкой запонок Фаберже. И Александр III решил вот молодому перспективному ювелиру поручить изготовление первого яйца для супруги. Но, видимо, решил Фаберже, чтобы его кто-то поддерживал, и наблюдать за заказом поручил своему брату, родному великому князю Владимиру, почетному президенту Императорской академии художеств.
Да, про него меценат. Действительно большой ценитель искусства.
Да, как князь Щербатов писал, истинный знаток искусства. То есть это не было никаким комплиментом, это была правда в адрес великого князя Владимира, любителя живописи, прекрасный дом. Памятник архитектуры.
Да, там сохранились прежние интерьеры. Да, это дом ученых в Петербурге, прямо рядом с Зимним дворцом. Буквально стена к стене.
Да, совершенно
потрясающий, совершенно потрясающий дворец.
Да, который говорит о вкусе князя Владимира и его супруги Марии Павловны, обожавшей Фаберже. У нее было более 30 цветов Фаберже. Почти столько же, сколько у королевы Англии. Увы, они все пропали, к сожалению.
Все пропали?
Ну, по крайней мере, мы не знаем их следов. Некоторые цветы считается, что они, возможно, были у Марии Павловны, но, к сожалению, здесь зыбкие доказательства. К сожалению, но это печальные последствия.
Извините, Татьяна
революции.
Николаевна, я перебиваю моего гостя, да. Татьяну Мунтян, хранительницу кремлевской коллекции Фаберже. Сейчас у нас просто буквально минуту-другую новости середины часа на эхе Москвы, и затем мы продолжим разговор о Карле Фаберже, о знаменитых императорских пасхальных яйцах и обо всех других историях, которые связаны с именем Фаберже. Оставайтесь с нами.
Наше все с Евгением Киселевым. Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Наше все» на волнах радио «Эхо Москвы». У микрофона Евгений Киселев, автор и ведущий этого проекта. Мы сегодня говорим о Карле Фаберже. Это наш очередной герой, великий русский ювелир. Его выбрали вы, уважаемые слушатели, при голосовании на сайте «Эхо Москвы». Про Фаберже нам сегодня рассказывает Татьяна Николаевна Мунтян, старший научный сотрудник музеев Московского Кремля, один из ведущих в мире экспертов по искусству Фаберже, хранитель коллекции Фаберже, которая уникальная коллекция Фаберже, которая хранится в Московском Кремле. И самое главное, наверное, да, что там хранится, это 10 императорских пасхальных яиц. А где хранятся те яйца, которые вернулись в Россию благодаря Виктору Вексельбергу?
В коллекции фонда «Связь времен», созданного Виктором Вексельбергом. Там, кстати...
Ну, там есть экспозиция, туда можно прийти, посмотреть. Она функционирует как музей?
Она функционирует как выставка, передвижная, которая уже объездила множество городов России, Сибири и Урала. И выставлялись эти прекрасные произведения в Эрмитаже, в Оружейной палате прежде всего, в Эрмитаже и в государственных музеях Екатеринбурга, Перми, Иркутска, Восточной Сибири, даже Тюмени, Ханты-Мансийска. Были они и за рубежом. То есть выставка без устали путешествует. И, наверное, уже миллионы людей
посмотрели. А где она сейчас
посмотрели.
Примерно?
Сейчас, насколько я знаю, она только что вернулась из Индии, где в рамках года России в Индии была выставка «Фаберже. Драгоценности российского двора», где коллекция фонда «Связь времен» являлась, конечно, ядром этой экспозиции.
А сколько в этой коллекции сколько яиц?
В этой коллекции 9 императорских яиц, на одно меньше, чем в Оружейной палате. А всего 15, потому
всего
что...
15?
Да, больших. Мы имеем в виду большие,
ну,
яйца,
большие,
с сюрпризами.
Да.
У него масса, в этой коллекции масса маленьких яиц, брелоков, но то, что считается вершиной, это 15 яиц, из то которых...
Еще 6
для других клиентов.
Для других клиентов. Да. И, по-моему, если мне память не изменяет, часть из них когда-то считались императорскими, имперскими, но потом выяснилось, что они все-таки не императорские.
Совершенно верно. Ну, Форбс их купил как императорские, был внесен в книгу рекордов Гиннесса. Считалось, что у него 11 яиц. Это уже, наверное, легенды, но тем не менее он хотел обогнать Кремль, хотел обогнать оружейную палату в советское время, собирая яйца, и даже якобы воскликнул, когда 11-е яйцо было куплено, когда молоток акциониста опустился: «Ура, я победил Кремль, я победил оружейную палату». Но Форбс умер, а было потом после его смерти уже доказано, что 2 яйца не являются императорскими. Но это не значит, что они не являются подлинными. Это яйцо Воскресения Христова, которое по версии сына Форбса является сюрпризом другого императорского яйца. То есть раньше как бы об этом не догадывались. А второе яйцо, возможно, это яйцо в магазине было приобретено, то есть это не было заказом от царя Фаберже. То есть это не было эксклюзивным заказом, можно было бить вещи и в магазине приобрести, и преподнести царской семье. Возможно, вот таким образом это яйцо попало в имущество
Марии Федоровны. Но это не было яйцо, которое было заказано государем-императором специально
для супруги. Нет, это
Но давайте вернемся к началу. Перерывом на новости говорили о том, что первое яйцо было заказано у молодого тогда еще Фаберже, государем-императором Александром III, который нечто подобное увидел в коллекции родителей Марии Федоровны, датских короля и королевы, и поручил своему брату, меценату, выдающемуся ценителю искусства, почетному президенту Академии художеств, великому князю Владимиру Санычу, проследить за тем, что действительно все было сделано, как говорится, на высочайшем уровне. И, судя по всему, Фаберже превзошел все ожидания.
Да.
Потому что с тех пор каждый год Александр III заказывал новое яйцо, а потом, после его смерти, традиция была уже продолжена последним русским императором Николаем Александровичем, он уже по 2 яйца заказывал. Одно для своей матушки, для вдовствующей императрицы, а второе для жены, для Александры Федоровны. А сколько всего получилось яиц?
Всего было выполнено 50 яиц, которые были закончены и вручены августейшим заказчикам.
Сколько уцелело?
42.
8 пропали бесследно.
Бесследно исчезли. Они
какие-то
еще...
гипотезы есть относительно того, где они могут быть? Уничтожены или находятся в частных коллекциях?
Это может быть и так, и так.
Слушайте, если у кого-то лежат яйца, ведь они пропали тогда, когда императорская коллекция была реквизирована, она находилась в царском селе.
Не совсем так.
Не совсем так?
Да, да.
В Зимнем дворце хранится?
В Ваничковом сосредоточили яйца пасхальные, ну и массу других вещей из императорского имущества. И когда немцы грозили Петрограду, еще Керенский начал эвакуировать частями царское имущество в Москву. И это продолжилось и последующее время. То есть шли эшелоны с ценностями бывшего придворного ведомства и временно их разместили в залах оружейной палаты. И все это в ящиках, в сундуках, за замками простояло до 1922 года. И в наших описях оружейной, в нашем архиве, простите, оружейной палаты, есть эти быстрые записи пасхальных яиц, и по которым видно, что все они тогда еще были, эти яйца. В 22-м пришла ударная бригада Гухрана, и, как писал директор оружейной палаты Иванов Дмитрий Дмитриевич, в течение нескольких секунд все это вскрывалось, и решалась судьба произведений, имевших всемирное значение. То есть яйца, мы сейчас о яйцах говорим, но и другие произведения были переданы в Гухран, и началась беспрецедентная распродажа национального достояния по всему миру.
Послушайте, вот можно сказать, эти недостающие 8 яиц в какой момент истории пропали? Когда они были в Ваничковом, когда их транспортировали в Москву в период между 17-м и 22-м годом, или уже когда эти вещи были переданы в Гухран?
До 22-го года.
До
22-го
года
потому что не был вскрыт, и по архивным документам все время самое тяжелое...
В тех описях, которые составляли в 22-м году, все 50 были целы.
Были 2 описи, 17-го и 22-го года. Практически все, потому что
то
особенно...
Есть, грубо говоря, стырили яички, когда они были в Гохране.
Нет, их не стырили, их просто начали продавать.
А, то есть их продали,
конечно,
так, что следов не осталось.
Конечно, конечно.
Конечно.
Что-то прослеживается, какие-то следы,
то
какие-то нет.
У потомков революционных солдат и матросов этих яиц едва едва ли можно.
Я думаю, едва ли, конечно. Думаю, едва ли.
Но если кто-то слышит нас сейчас, да, у кого недостающие, не просто верните, учтите, что их можно очень выгодно продать. И государство, я думаю, там, за ценой не постоит. Ведь сейчас на аукционах... Когда последний раз продавались императорские яйца на аукционах?
Ой-ой-ой, дай бог памяти, в 2000, как бы мне... Объявлена была продажа коллекции «Форс» в 2004 году, и цены были объявлены. Правда, аукцион не состоялся, потому что «Вексельберг» купил до торгов, и вот тогда цены звучали последний раз.
Ну вот здесь нужно, наверное, сказать Татьяне Николаевне о том, что Виктор Вексельберг на самом деле совершил в некотором смысле героический поступок для отечественной культуры, потому что если бы они были проданы на аукционе в розницу, то
конечно,
некоторые яйца могли попасть в частные коллекции и исчезнуть из музейного обращения. Да,
да, и их не увидели бы.
Некоторое количество таких яиц, наверное, в частных коллекциях до сих пор находится.
Конечно, конечно, на Западе. И более того, два императорских яйца, одни из самых красивых, купленные их фармацевтами Сандозами, мы все знаем эту компанию, находятся в ячейке швейцарского сейфа, их никто не может видеть. Вот как люди распорядились.
А вот помните, это был, наверное, 88-й или 89-й, когда была выставка в Кремле, и свезли со всего мира.
Ну, не, почти. Да.
Ну, это, по-моему, был беспрецедентный случай, когда собрали почти все, которые можно было собрать.
Ну,
сколько
конечно,
тогда
удалось? Конечно, не все, около половины. Коллекция Forbes вся приехала, и была впервые. Ее соединили с коллекцией Оружейной палаты. Были яйца из Новоорлеанского музея, даже королева Англии тогда предоставила яйца. Для Forbes'а, конечно, это был истинный триумф. Он приехал в Россию со своей коллекции и в Кремле ее выставил. Как бы, ну, венец его жизни, можно сказать.
Так сколько
сказать
тогда удалось собрать?
Тогда более 20 яиц.
Более 20,
да?
Да,
да.
А у королевы английской есть?
Три яйца.
Да.
Эти яйца проданы большевиками, большевистским правительством. Королева Мэри очень любила творчество Фаберже, жена Георга V. Причем самое грустное, что одно из самых прекрасных яиц, мозаичное, было продано, и яйцо, корзинка с букетом полевых цветов была продана уже из собрания музея Оружейная палата. Потому что когда в 22-м году это передали в Гохран, то продали не все и не сразу. И в 27-м году директор Оружейной палаты Дмитрий Дмитриевич Иванов обратился к правительству с тем, чтобы ему в музей получить яйца. Ведь у нас было их гораздо больше, чем сейчас. И яйца стали тогда экспонатами национальной сокровищницы Оружейной палаты. Но в 30-м году новая волна антикварных распродаж, и уже приходили и забирали из музея. И, увы, королевы Мэри попало яйцо из Оружейной палаты, то есть имевшее инвентарный номер, стоявшее, как тогда писали, в марксистско-ленинской экспозиции Музея декоративного искусства, и множество людей и тогда ходили с удовольствием, смотрели на шедевры Фаберже. Это не помешало правительству забрать яйца. Оружейная палата вынуждена была выделять, как писали, золото, серебро и драгоценные камни в изделиях, не имевших значительной художественной ценности, на нужды республики для выполнения финансового плана.
Пасхальные яйца продавались и по цене, которая была совершенно смешная.
Конечно,
да?
Конечно. И сотрудники...
как по цене изделий, не имеющих значительной художественной
ценности. По цене золота, серебра и платины, как писали вот финансовые органы.
Знаменитый американский капиталист, который встречался с Лениным, а в последние годы жизни встречался уже с вождями Советского Союза, Арманд Хаммер, которого называли большим другом СССР, он некоторое количество яиц вывез из Советского Союза по тем самым бросовым ценам.
Да. Ну да, эти цены
А потом перепродал.
С большой пользой для себя. Они были выставлены в Нью-Йорке, и затем уже яйца постепенно приобрели миллионеры Нового Света.
В том числе от Хаммера и к Форбсу попали.
К Форбсу не совсем напрямую. вручную все-таки большее количество пасхальных яиц Forbes купил на знаменитой фирме Оливье Руси, антикварной, сейчас существующей.
Да, 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 на углу Центрального парка, там, наискосок.
Это авеню,
наискосок от знаменитого отеля Плаза.
Совершенно верно. Эта фирма существует еще с дореволюционных времен. Она имеет российские корни, что приятно. И даже Ремарк о ней писал, как одной из самых замечательных антикварных фирм Нью-Йорка. И большую половину, то есть вот братья Шеферы, они для Форбса были проводники в мир Фаберже. Они большие знатоки, помогли ему собрать, конечно, великолепные и подлинные образцы. То есть у него были хорошие консультанты.
Ну, здесь надо, конечно, оговориться, что помимо яиц пасхальных императорских, там огромное количество других предметов и вот этих вот объектов фантазии, обжеды фантазии, да, и всевозможных безделушек, и фигурок, и рамочек, и чего там только нет. То есть это не только яйца, это огромная коллекция, где, наверное, представлены вообще все направления, в которых работала фирма Фаберже.
Совершенно верно. Около 200 предметов удалось Вексельбергу купить. Угу. Поэтому он сохранил коллекцию, имевшую уже музейный статус и известный всему миру в целости. И вот это для нас, для исследователей, для всех, кто любит Фаберже, очень важно, что не произошло распыление знаменитого собрания Forbes.
Мы уже упомянули о том, что есть замечательная коллекция, которая принадлежит английской королевской семье. Если я не ошибаюсь, король Эдуард VII, который был женат на родной сестре, императрице Марии Федоровне, на тоже датской принцессе Александре, благодаря вот этой родственной связи сам увлекся, и жена его увлеклась тоже собирательством. И там была история, как к ним в поместье, в королевское поместье Сандрингем приезжали русские ювелиры, те, которые были резчиками по камню, и делали, ну, как бы модели всех зверюшек, да, которые в этом поместье жили. Там любимые собаки,
голуби,
поросята, куры. В общем, вся живность, которая жила в королевском поместье, включая любимую лошадь знаменитого скакуна Персимона, все были потом изготовлены в России, потом привезены королю Эдуарду, который, значит, был в страшном восторге. Персимон был литой, если я не ошибаюсь.
Да, есть бронзовый вариант Персимона, знаменитый и очень редкий, потому что он не в камне, в бронзе в том числе сделал. Да, совершенно верно. Вещь Фаберже была как бы знаком принадлежности к особому кругу избранных. И она была тем средством, которое вот и связывало всю эту огромную монархическую семью Европы. Когда Марии Фёдоровне надо было что-то подарить своей сестре, она покупала Фаберже и посылала ей в Лондон. Так от английской королевской семьи увлеклась английская знать, как круги по воде пошла мода, и английская публика хотела все больше и больше, поэтому Фаберже открыл магазин на Бонд-стрит, английская публика была в восторге, но Мария Фёдоровна была огорчена, и она писала сестре, по-моему, перед Рождеством или Пасхой, я сейчас не помню, что: «Дорогая Александра, у меня волосы стоят дыбом, сейчас праздник, а я не знаю, что тебе подарить, после того, как глупый Фаберже у вас открыл магазин, и вы сами все теперь имеете». Вот да, какие проблемы получила Мария Федоровна, как вот вещь, как они зависели от вещей Фаберже.
Я упоминал сегодня фирму Вардски, магазин Вардски, который находится в самом центре Лондона, буквально в двух шагах от знаменитой торговой улицы Бонд-стрит. По сути дела, этот магазин – это в некотором смысле и такой музей, потому что там очень много предметов, цены там такие, что даже очень богатые люди едва ли могут подступиться. Но вот я помню, я туда заходил, рассматривал вещи, разговаривался с хозяином, это как раз был сын того Кеннета Сноумана, который сам тоже был исследователем творчества Фаберже. И вот они мне открыли сейф, и вы знаете, меня совершенно потрясло. Вот там лежит портсигар, сделанный из золота, гиашированная эмаль, по-моему, розового цвета гиашированная эмаль, это вы потом можете лучше, чем я, рассказать, что это такое. Когда
резьба фономеханическая.
Фономеханическая резьба. Причем один из сотрудников фирмы, который там был таким экскурсоводом, он мне через крупную лупу показал. Вот посмотрите через большое-большое увеличительное стекло, насколько аккуратно сделана вот каждая насечка. Да. Там нет даже мельчайших зазубрин. Вот, что отличает настоящего Фаберже от многочисленных подделок. О подделках, если время останется, мы там два слова скажем. Вот, и вы понимаете, вот я потряс. Меня потрясло больше всего то, что я открываю, а там на крышке написано «Ники от мамы». По-английски написано «Ники from mother», по-моему, или «from mom», не буду врать. И дальше по-русски «Ёлка», 1900, не помню, какой-то год. То есть вот эта вот подлинная вещь, какими судьбами она попала уже в Лондон, трудно сказать, но это был подлинный портсигар, который любимому дорогому Нике, вдовствующей императрице, подарила на Новый год. Вот это, конечно, вот, когда такие, как, притрагиваешься к таким вещам, это действительно вот... Я вам очень завидую, потому что вы вот эту материальную историю, воплощенную, в том числе историю царской семьи, воплощенную в тех предметах, которые вы храните, имеете возможность потрогать руками, но в перчатках.
Да, это большое счастье, что есть возможность прикоснуться.
А вот все эти безделушки, которые спрятаны внутрь императорских яиц, они все действующие, говорят, или это преувеличение?
Ну, яйцо «Московский Кремль» — символ нашей коллекции. Например, до сих пор, если его завести, играет херувимские гимны пасхальные. Золотой паровоз не бегает, но я думаю, что
это,
если
в Транссибирском экспрессе... Вот кто не знает, здесь надо обязательно сказать, наверное, что, по сути дела, там добрая половина яиц посвящена каким-то важным событиям в жизни страны. Да. Там пароход «Память Азова» — это в память о кругосветном путешествии, которое на корабле «Память Азова» предпринял тогда еще наследник престола Николай Александрович, цесаревич Николай еще при жизни Александра Третьего, там Транссибирская магистраль.
Да, постройка.
Пароход не бегает.
Не пароход, это поезд.
Нет,
он снабжен механизмом. Я думаю, что если задаться целью, то кремлевские реставраторы рано или поздно его отладят. Но он действительно пробегал несколько метров. Просто в витрине мы его пускать не собираемся. Вот. А очень боимся лишний раз внедряться в памятник и трогать эти хрупкие тонкие механизмы. Но вот в Москве.
Но делалось так, чтобы это...
Это все действовало, функционировало. Поэтому пасхальные яйца Фаберже еще и технические диковины плюс ко всему. И среди 50 пасхальных яиц в мире вот как-то негласно ценятся 5, которые имеют отдельные вынимающиеся заводные механические сюрпризы. И приятно, что вот одно такое яйцо с сибирским поездом есть в музеях Кремля.
А что вы скажете про... Много споров ведется на эту тему о последних двух яйцах, которые то ли сохранились, то ли не сохранились. Вот есть такая история, что в 1917 году на Пасху Николай II, как всегда, должен был преподнести 2 яйца. Одно матери, другое жене. Февральская революция произошла буквально накануне Пасхи. Ну, там, я сейчас не помню, но там, за несколько недель до пасхальных праздников. Значит, говорят исследователи, яйца, которые делались практически целый год, должны были находиться в работе. Может быть, недоделанные, но где-то находились. И вот есть версия, что недоделанное одно яйцо хранится в коллекции музея Ферсмана, нумерологического музея в Москве, а второе якобы вдруг всплыло на одном из аукционов, так называемое там, березовое яйцо. Что скажете?
Что касается музея Ферсмана, то, можно сказать, я и присутствовала при обнаружении этих никаких деталей. Завершению яиц помешала даже не февральская революция, а Первая мировая. Фаберже не успевал доделать яйца. Есть даже и письма его военным властям, где он пишет не забирать ювелиров, камнерезов, которые делают самые важные, высочайшие заказы. То есть по всем признакам яйцо, одно из яиц, по крайней мере, 17-го года, не было закончено. И, естественно, не было вручено уже по другим причинам. И об этом яйце, которое одно из яиц, предназначавшееся супруге, оно называлось «Созвездие цесаревича». Было известно, как оно выглядело, что представляло собой земную сферу синего стекла, облако горного хрусталя и амуры на этом облаке. И гравирована была стеклянная сфера созвездием того дня, под которым родился цесаревич Алексей. Яйцо посвящалось ему, его чудесному очередному выздоровлению. Он очень сильно заболел во время войны. И, то есть, мы знали, как оно выглядит. Есть даже скетч, дизайн, очень приблизительная идея, набросок Фаберже. Но не знали, где яйцо. Считалось, что безвозвратно утеряно, если уж законченные яйца пропали. Что говорить о незаконченных, о каких-то деталях? И вот как-то я была приглашена в музей Ферсмана. Это минералогический музей. Мои коллеги там замечательные геологи, не искусствоведы по образованию. И поэтому каких-то, может быть, они совсем тонких случаев и не знали из истории фермы Фаберже. Но, как люди тонкие, умные, догадывались, что у них есть что-то необычное. И Марьяна Борисовна, хранитель, меня пригласила и показала лежащие вот на лоточке две половинки сферы из синего стекла и облачко горного хрусталя. И спросила Татьяна Николаевна, вот как вы думаете, что это? Ну, я схватилась за голову, потому что яйцо, которое искали долгие там 80 лет, лежало совсем рядом от Кремля у наших коллег в музее Ферсмана. А когда мы посмотрели инвентарную книгу, то по ней эти детали были подарены сыном Фаберже Агафоном, который задержался в советском, в большевистской России, в 27-м году в музее Ферсмана. Перед вот своим бегством, перед тем, как покинуть Россию, он сделал этот подарок, музей Ферсмана. Ну и как целый ряд других замечательных произведений подарил Агафон Фаберже, которые были записаны в инвентарь, это в том числе драгоценные камни фирмы, замечательные камнерезные изделия, передавались в основном каменные вещи, потому что это минералогический, геологический музей.
Ну, к сожалению, наше время подошло к концу. То есть вы, если подвести так черту, сухой остаток, вы уверены, вот вы лично уверены в том, что это именно то самое яйцо, которое не закончено?
Я верю в музей. Музейные провинансы. Я сама музейный сотрудник.
Ну что ж, очень много тем, о которых мы просто не успели поговорить, но Фаберже – это целая эпоха, это целая вселенная, о нем написаны тома, просто тома. И, конечно, мы могли бы, наверное, с вами еще очень много и долго об этом говорить, но я надеюсь, что для нас еще предоставится такой случай поговорить на разные другие темы. Я благодарю вас, Татьяна Николаевна. Напомню, что сегодня гостем программы «Наше все» была Татьяна Николаевна Мунтян, старший научный сотрудник музеев Московского Кремля, хранительница московской коллекции «Фаберже». О Карле Фаберже, о его знаменитых паскальных яйцах и о всем, что с этим связано, мы говорили сегодня в нашей программе. Я прощаюсь с вами. До встречи в следующее воскресенье.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
«Все».